Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 23 и 24. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Луки, главы 23 и 24. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона, киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Еммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Духи предков сильнее своих живых потомков, по представлениям Великого Китая, Японии и всех народов обеих Америк, так же, как и негритянских племен Африки. Смерть имеет власть только над телом, но не над духом человеческим. Только у этих народов и племен местом пребывания душ и духов человеческих считается не подземный ад, а поверхность земли, леса, горы, пещеры, холмы, реки, озера и места вокруг холмов, в которых они некогда жили в теле. Ты плачешь, Феодул, милый? Воистину, есть над чем плакать. Положение рода человеческого до пришествия Христа действительно достойно плача и рыдания. Нигде нет ни одного луча света, ни в этой жизни, ни в той, и трудно сказать, какая жизнь для людей была более отчаянной. Эта в теле или та без тела? До смерти или после смерти? На земле или в аду? Какая-то вражья сила, какое-то злое страшилище душило людей в обеих жизнях. И люди по всей земной планете жили под гнетом двух страхов — страха этой жизни в теле и страха жизни души без тела. И все-таки жизнь после смерти, жизнь души без тела, считалась более грозной, чем жизнь до смерти. Поэтому, начиная с Адамова изгнания, из рая, эта планета каждодневно обливалась слезами по умершим, и причитания по умершим заглушали всякую песню и музыку. Да, так продолжалось в течение многих веков, многих тысячелетий, пока однажды над всеобщим мраком и отчаянием не взошло солнце правды. Наступил рассвет дня Божия, родилось солнце правды, озарилась земля, воссиял Мессия, Спаситель. Засветилось его явление, вспыхнуло его слово, засияли его дела. Разгорелся огонь, светоносный и лучезарный, засверкало пламя его истинной любви, трисолнечное пламя вечной истины. И вечной любви. Пламя неодолимое, непобедимое и неугасимое, и радостная весть стала распространяться с берега Генесарецкого озера из уст в уста от сердца к сердцу, через параллели и меридианы по всей планете земной. И непрестанно разносится по ней, летит без остановок и передышек, и никакая сила, ни адская, ни земная, не могла остановить и оборвать ее вот уже 2000 лет, не могла и не сможет, ибо мир был пресыщен горем, пресыщен безотрадными вестями. О чем говорит радостная весть Христова? О царстве, и только о царстве. Не о царстве земном. А что такое все царства земные? Святой Венедикт видел в мгновенном видении все царства земные, словно в зеркале, словно точку. И кого из смертных сделало счастливым обладание царствами земными, со всем их исчезающим богатством и достойной смеха славой? И если известно, что все тела рассыпаются в прах, а души проваливаются в мрачный ад, какую радость мог бы возвестить людям какой-нибудь Мессия, захотевший устроить новое царство земное? Никакую. Таких мессий было полно до истинного мессии, но ни один из них не сказал: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Где небеса? Мир знал только о подземном аде, о скорбном Шеоле, в котором души продолжают жить, точнее существовать, без самой малейшей радости и веселья. И боги языческого мира обитают не на небесах, но или в аду, или на горах, в водах и в облаках. Они лишь настолько считали счастливее людей, что могли, будто бы, подняться из ада по собственной воле на землю, в воздух, на свет этого физического мира. Одни лишь ветхозаветные пророки были удостоены узреть в видениях живые небеса с Господом Богом и воинствами ангельскими. Однако эти величественные живые небеса Божии были предназначены только для Бога Саваофа и его бестелесных и бесчисленных воинств, но никак не для людей. Каких там людей? Пророки лишались сил от страха, как и Даниил, и Иезекииль, падали на землю при одном только виде небесного света и славы Господней. А великий Исаия, увидев небеса, горько заплакал от страха: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и вот царя Господа видел своими глазами».
Я помню, что я попросил на престоле.
для людей этот свет, он далек от них, думали пророки-тайнозрители, люди – нечистые существа. Для них существуют земля и Шеол, а никак не небеса. Для вас этот небесный свет, эти славы и свет, эти красота и благолепие, виденные праведными пророками в видениях, все это и для людей тоже. Это царство Отца Моего. Оттуда я спустился на землю, чтобы людей ввести именно в это царство. У меня ключи от небес и от ада, и кого хочу, я вознесу с земли, изведу из ада и введу в это небесное царство. Это новый язык, новая действительность, новое откровение, невиданное и неслыханное. Торжество свадебное, духовное упоение, неизвестное со времен Адама. Бог явился посреди людей, не какой-нибудь из сотен передравшихся богов индийских, не какой-нибудь из сотен скотоподобных богов египетских, не какой-нибудь из великих духов китайских и мексиканских, не кто-нибудь из развратной шайки олимпийской, но именно тот, кто только и имеет право называться Богом, тот, кто есть истинный Бог. Что Господь Иисус конкретно открыл и сделал явным для отчаявшихся обитателей земли своим благовестием о Царстве Небесном? Первое, что существует только один Бог, который на небесах и который есть Отец. Само это слово «Отец» прогоняет страх, останавливает слезы, развеивает заблуждение, разгоняет тьму и вселяет радость в истрадавшиеся сердца человеческие. «Отец ваш небесный», так говорит единственный единородный Сын Отца Небесного людям, отпавшим от Отца, забывшим Отца, ставшим рабами бесов и погрузившимся в кромешную тьму. Плачь, земля, от радости. И вы, люди всех рас и имен на земной планете, веками плакавшие от горя, плачьте ныне от радости. Блаженны плачущие от радости, услышавшие слово «Отче», ибо они утешатся. Отец их утешит. «Отец мой», — говорит Сын Божий, — «и Отец ваш небесный, Отец света и всякого утешения. Не свергайтесь, ложные пантеоны языческие, заползайте, змеи, в свои норы, расступайся, тьма, пред лицом света. Воскликни Господу вся земля, воспой песнь имени Его, покайтесь, люди». Ибо приблизилось Царство Небесное. Стекайтесь, чтобы войти в это Царство жизни и радости. Тайна Божия прояснилась. Нет многих богов, есть только один Бог. И этот Бог — Отец, а не тиран, Бог любви, а не злобы. Второе. Существует только один Сын Божий, единородный, рожденный от Бога Отца в вечности. А если в вечности, то не спрашивается, когда, ведь вечность не имеет времени. Так возлюбил Бог Отец людей, что послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы Он спас мир. Послал Его тогда, когда уже было близко скончание времен. И явился Бог, Сын Божий, в личности Иисуса Христа, рожденного по плоти от Пречистой Девы Марии, чтобы Он, как человек, пожил среди людей, чтобы из любви к людям взял на себя всю горечь этой жизни, все страдания, чтобы этим явить и доказать свою любовь к людям и разжечь любовь людей к себе и отцу своему. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Печать равна отречению. При том, что святой евангелист Иоанн Богослов предельно ясно пишет в Апокалипсисе о начертании, некоторые этого не понимают. И что ты им скажешь? К несчастью, можно услышать ужасно много глупостей от ума некоторых современных гностиков. «Я приму удостоверение с тремя шестерками и изображу на нем крест», — говорит один. Другой вторит. «А я приму печать на лоб и осеню свой лоб крестным знаменем». И повторяют целую кучу подобных глупостей. Они думают, что освятятся подобным образом, в то время, как такие мнения являются прелестью. Один владыка сказал мне: «Я в удостоверении, там, где буду расписываться, нарисую крестик. От Христа я не отрекаюсь, я всего лишь пользователь, обслуживающий меня системы». «Ну хорошо, — говорю я ему, — вот ты, владыка, и ставишь ввиду своего особого положения крестик перед своим именем. Другой архимандрит, его положение тоже особое, и он тоже ставит крестик перед своим именем. А людям что прикажешь делать?» «Грязь не освящается. Чистая вода приемлет благодать и становится водой святой, но моча святой водой стать не может». Камень чудесным образом превращается в хлеб, но нечистоты освящения не приемлют. Следовательно, дьявол, антихрист, находясь в виде своего символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке, не освящается, даже если мы ставим там крест. Силу честного креста, этого святого символа, божественную благодать Христову мы имеем только тогда, когда храним благодать святого крещения, в котором мы отрицаемся сатаны, сочетаемся Христу и принимаем святое запечатление, печать дара Духа Святаго. А они, видишь ли, объясняют все такой простой логикой. Поставят рядом крестик, и все в порядке. А ведь мы видим, что святой апостол Петр отрекся от Христа внешне, но и это было отречением. Они, принимая печать Антихриста, отрекаются от печати Христовой, данной им во святом крещении, и еще говорят, что имеют в себе Христа. А если Геронда кто-то примет печать по неведению? Скажи лучше по равнодушию. Какое там неведение, когда все ясно до предела? Да если и не знает человек, ему нужно поинтересоваться и узнать. Предположим, что мы не знали, и поэтому приняли печать. Но тогда Христос скажет нам: «Лицемерие, лицеубо небесе, умеете рассуждати, знамени же временом не можете искусите». Приняв печать, пусть даже и по неведению, человек теряет божественную благодать и принимает бесовское воздействие. Вон, когда священник при крещении погружает дитя во святую купель, оно и не понимает того, принимает Святого Духа, и потом в нем обитает божественная благодать. Толкование пророчеств. Геронда. Некоторые говорят, чему от Бога суждено быть, то и будет. Какое нам до этого дело? Как к этому относиться? Да, детонька моя, говорят-то они говорят, но на самом деле это не так. Мне тоже приходится слышать от некоторых, евреи не такие дураки, чтобы разоблачать себя тремя шестерками, раз об этом пишет в Апокалипсисе и евангелист Иоанн. Если бы это было так, то они устроили бы все более умно и тайно. Хорошо, так что же, книжники и фарисеи не знали разве Ветхого Завета? Разве первосвященники Анна и Каиафа не знали лучше всех других написанного о том, что Христос будет предан за 30 сребреник? Почему же они дали Иуде не 31 или 39 сребреников, а 30? Но они были ослеплены. Бог знал, что все произойдет именно так. Бог предведает, но не предопределяет. Это только турки верят в судьбу, в кишмет. Кишмет? Кисмет, наделение, то, что предназначается каждому человеку провидением. Бог знает, что события произойдут таким-то образом, а человек делает по своей глупости то, о чем заранее знал Бог. Не потому, что Бог отдал распоряжение о чем-то, нет. Он видит, до чего дойдет злоба людей, и знает, что своего мнения они не изменят. Это не значит, что Бог предопределяет события. А другие заняты пророчествами, на которые дают собственные толкования. Не оговариваются, по крайней мере, так мне говорит помысл, но утверждают, это так, и приводят целую кучу собственных мнений. Есть и такие, что истолковывают пророчества, как хотят, для того, чтобы оправдать свои страсти. Так, например, о словах святого Кирилла «лучше, чтобы в нашу эпоху не произошли знамения Антихриста». Человек, желающий оправдать себя, свою трусость, скажет, «А вот видишь, святой Кирилл боялся, что он отречется, а я что же, разве выше святого Кирилла? Следовательно, даже если я и отрекусь от Христа, то в этом нет ничего страшного». А между тем святитель говорит, «Лучше, чтобы не произошли, чтобы его глаза не увидели Антихриста, а не потому, что он якобы боялся». Видишь, что делает дьявол? К сожалению, и некоторые современные гностики пеленают своих духовных чад как младенцев, якобы для того, чтобы те не волновались. «Это не важно», — говорят они, — «ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя». Или же причитают, «не говорите вы на эту тему, об удостоверениях, о печати, чтобы люди не волновались». Тогда как говори, а не людям, давайте постараемся жить более духовно, быть близ Христа и ничего не бояться, ведь самое большее мы станем мучениками, они бы хоть и как-то готовили их к грядущим трудностям. Узнав истину, человек задумается и оттрясет с себя сон. Ему станет больно за происходящее, он будет молиться и остерегаться, чтобы не попасть в ловушку. Что же произойдет сейчас? Мало того, что такие «толкователи» в кавычках комментируют пророчество по-своему, так они еще и сами трусят, подобно людям мирским. А им следовало бы проявлять духовное беспокойство и помогать христианам, всеивая в них добрую обеспокоенность ради того, чтобы те укрепились в вере и ощутили божественное утешение. Я удивляюсь, неужели все то, что происходит, не заставляет их задуматься? И почему после толкований, данных ими от своего ума, они не ставят хотя бы вопросительного знака? А если они помогут Антихристу с его печатью и увлекут в погибель и другие души? Говоря в Евангелии, «Еже прельститяще, возможно, и избранные», Господь имеет в виду то, что прельстятся те, кто истолковывает Писание от ума. Итак, за совершенной системой кредитных карточек, за компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго Антихриста. «Да даст им начертание на десне и руце их или на челех их, да никто же возможет ни купите, ни продати, токмо кто имать начертание, или имя зверя, или число имени его. Сде мудрость есть, еже имать ум, да почтет число зверина, число бо человеческо есть, и число его 666.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Ева и Мария. Ева и Мария в действительности означают нашу мудрость, плотскую и мудрость духовную. Ева пожелала больше того, что муж и Бог могли дать ей без вреда для нее. Она устремилась в пропасть за дьяволом и увлекла за собой целый рай. Пропасть — это история. В этой пропасти бурлящих страстей древо познания добра и зла разрослось, как сорняк. Мария вознесла свою душу над историей и обручила ее Духу Святому. Плодом следования Евы дьяволу было то, что ее первенец стал убийцей. Плодом обручения Девы Марии с Духом Святым стал ее первенец. Бога-человек. Ева откатила колесо жизни вниз. Мария направила его ввысь. Драма Евы и Марии для меня и для тебя, друг мой, была бы не так важна, если бы она со всей ясностью не показывала нам драму нашей собственной души. Противостояние плоти и духа. О том же. Снова Ева и Мария. С психологической точки зрения Ева и Мария выражают наше душевное раздвоение, ту внутреннюю борьбу не на жизнь, а на смерть, которая совершается в нас от колыбели до гроба. За что борются Ева и Мария? За ниву нашей души. Вопрос в том, кто завоюет всю ниву. Нельзя сказать, что Ева представляет нашу просто инстинктивную, а Мария — просто разумную нашу природу. Развращенный инстинкт и развращенный разум представляет Ева, а божественный инстинкт и божественный разум представляет Мария. На стороне Евы дух нечистый, на стороне Марии дух святый. И ты, человек, каждый день стоишь перед выбором, выбором великим, как Вселенная, и бесконечным, как история. Кому прибежишь ты на помощь? К жене, влекущей в погибель, или к той, которая возводит к небесам? К жене, обрученной с дьяволом, или к той, что обручена с Духом Святым? К жене, которая родила убийцу, или к той, что рождает Спасителя? Сделай и забудь. Не записывай своих добрых дел. Если запишешь, написанное быстро сотрется. Если забудешь, они будут записаны в вечности. Не записывай грехов соседа. Если запишешь, половина ляжет на тебя. Забудь о них, и Господь предаст забвению твои согрешения. Исповедь. Исповедь — требование церкви, чтобы помочь человеку увидеть свою тень. Исповедь — требование церкви, чтобы помочь человеку открыть душевные раны, которые он прикрывает видимостью здоровья. Исповедь — требование церкви, чтобы помочь человеку открыть свою немощь, которую он скрывает под маской силы. Исповедь — требование церкви, чтобы помочь человеку вскрыть зловонный гнойник своей души, который он искусно заглушает внешним благоуханием. Исповедь — требование церкви, чтобы человек, вообразивший себя прекрасным рыцарем, увидел себя тем карликом-горбуном, каким он предстает наедине с Богом. Никто не идет к врачу, чтобы похвалиться своим здоровьем, но чтобы показать свои язвы. Никто не идет к духовнику, чтобы похвалиться своей праведностью, но чтобы показать опасную трещину на своей праведности. Человек, идущий в лечебницу, оставляет гордыню за ее порогом. Человек, приходящий на исповедь, оставляет гордыню за порогом церкви. Счастье для него, если, возвращаясь обратно, он забудет о ней. Дай Боже, чтобы, выходя, он вместо костыля гордыни оперся бы на костыль смирения.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.